ॐ अज्ञान चिमिरं तस्य ज्ञानाञ्जन शुलकय चक्षुरुन्मीलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचितानय मनोभीष्टं स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपा नमहयं ददति स्वापदन्तिकम् वाञ्छकापतरुभिश्च कृपसिंहुभ्यरेव च पतितनां पवनिभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashkaya Hare Vishnu Matindra Dhamma Swami Patra Vasaya Janata Tratam Tutaya Bhatsaya Krishna Kitaya Narasim Sinara Mukam Kuru Tirishimam Kudvim Tirim Як тріпота на хавандеш, сьогодні буду розказувати о особливостях передачі духовного знання. Прийшло время некоторого осмислення того опыта, который у нас есть, некоторого осмислення тих рекомендацій, которые нам дают ачарьи, дают мудрецы. Все это накладывается на соответствующее время, на наш период, на соответствующее место, где мы находимся, на соответствующие обстоятельства, в которые мы попадаем. Необходимо некоторое осмысление, иногда переосмысление того, что мы делаем, как мы делаем, какова наша эффективность, в чем принцип нашей деятельности. Переосмысление – это одна из таких, один из основных факторов духовного роста. Духовно растущий человек фактически постоянно находится в состоянии переосмысления. Пытается понять, как сейчас я должен воспринимать ту или иную концепцию, как я могу ее преподнести, как я должен ее использовать в своей жизни. А фанатизм – это неумение переосмыслить. В общем-то, почему человек, находящийся в стадии фанатизма, страдает, он не может переосмыслить, он не может переложить. Он не может переложить с одного места на другое, не может взять какую-то концепцию, переложить ее на свою жизнь. Нам нужно с одного стола торт переложить на другой стол. И фанат не может переложить. Роняет по дороге. Не получается у него как. Пытается применить какие-то мистические способности, торт перелети с этого стола на тот, пользуется какими-то, в общем-то, методами, которые он прочитал в трактатах, но не всегда это работает. В этот период может лучше действовать каким-то особым образом. Этот особый метод действия называется практичность. Шрила Прабхупада дал этот концептуальный настрой. В общем-то, мы должны быть эффективны, мы должны быть практичны. В конце концов, проповедь – это некоторая спасательная операция. И спасение должно быть эффективным. Очень странно, если 99% тех, кого мы хотим спасти, умирают. Это будет очень подозрительный такой медицинский отряд. Очень подозрительно. Поэтому, конечно же, так сказать, не без этого, на поле боя не без смертей, но в конце концов, должна быть какая-то практичность, должна быть какая-то результативность. И мы поговорим о том, как влияет на сознание человека методика подачи духовной информации. Это чрезвычайно важная тема для нас, так как передача знания о Боге является частью нашей миссии, частью природы нашей души, частью нашего служения духовному учителю, и частью нашего способа вернуться домой, обратно к Богу. Если на этом пути мы потерпим слишком много разочарований или совершим слишком много непростительных ошибок, это может стать причиной нашей остановки в духовном развитии. Это может стать достаточно серьезной проблемой для нашего сознания. И принцип простой. Мы начнем с простого. В том, что слушающий примерно воспринимает 10% философской составляющей из того, что говорит, и 90% эмоциональной составляющей. А, философия доходит неизвестно когда. Вообще неизвестно, доходит она когда-нибудь или нет. Просто нашему сознанию принято с чем-то соглашаться, мы слушаем нормально. Поток идет, мы соглашаемся. Вроде если сильно не противоречит, мы соглашаемся. Но больше мы воспринимаем нечто другого. Больше мы воспринимаем нечто такого особенного, то, что исходит от говорящего. Соответственно, сегодня нас будет интересовать вот эта большая часть передаваемого, от которого и зависит окончательный, в общем-то, результат того, что услышит человек. Почему один и тот же человек слышит от, в общем-то, от разных людей одну и ту же идею? Посмотрите. В общем-то, проповедь — это донесение одной и той же идеи. В принципе, все говорят об одном и том же. Все говорят, в принципе, о двух вещах, что духовная жизнь состоит из молитвы и поста. Вот две вещи. В принципе, больше ничего нет. Чтобы встать на платформу духовной жизни, необходимо молиться и поститься. Нет ничего другого. Все остальное это уже вторичные какие-то методы, уже в зависимости от культуры, от традиции. Но если мы увидим молитву и пост, вот в разных вариантах, так или иначе, это проявляется. И все говорят об этом. Но когда человек слышит об этом из разных источников, то почему-то в одном случае он может понять, а в другом не может. В одном случае он воспринимает, а в другом не воспринимает. Так же, в принципе, и мы. Почему мы здесь и оказались? Потому что вот мы с какого-то источника услышали, и это оказались преданы. А из других, может быть, мы не смогли это понять. Вроде бы слушали, но не могли понять. Я еще помню в далеком детстве, и не помню, еще в классе в пятом, я помню, мы с матерью думали, куда поехать. И почему-то мы подумали, надо ехать в Киево-Печерскую лавру. И тогда не было Библии, мы не могли купить Библию. У нас не было на Дальнем Востоке ничего такого. Какие-то отрывки из обрывков. И мне почему-то захотелось купить большую, толстую, чтобы почитать. Я помню, мы специально приехали, прочитали. Я долго пытался изучать, что-то понимать. Но никто мне не мог объяснить. Очень важен фактор объясняющего. Посмотрите, одни и те же учебники в школах продаются. Одни и те же в магазинах продаются для школы, там, для института. Но всегда есть учитель, всегда есть кто-то должен объяснить. И вопрос, услышит, не услышит. Даже в рамках одной традиции мы вот одного человека слышим и понимаем, а другого не можем понять. Это абсолютно нормально. Абсолютно нормально, это наше такое восприятие. Что-то есть какое-то вот особое внимание к определенной личности. Но мы сегодня более простые разберем моменты. Мы разберем, скажем так, передачу знания простому человеку. В одном случае он воспринимает это знание скептически, а в другом случае вдруг проникается глубоким уважением. Что происходит? Ответ достаточно прост. Мудрецы рекомендуют говорить только о том, в чем человек полностью уверен. Дается такая концепция. В ведах дается очень ясная концепция. Говори о том, в чем полностью уверен. Говори только об этом. Это некоторый секрет передачи информации. Уверенность – основная эмоция, которая позволяет другому человеку принять то, что ему говорится. Речь даже не идет о том, чтобы понять. Понять — это уже другая составляющая. На это, как мы выясняли, может жизнь уйти, чтобы что-то понять. Некоторые вещи в принципе умом непостижимы и не надо особенно. Но вот принять то, что говорится, причем принятие происходит как раз не на философском уровне. Нет никакой проблемы в том, что если человек не понял, что ему говорится. Или даже, в принципе, он полностью с этим не согласен. Но если он почувствовал уверенность в том, что говорится, если он в действительности понял, что эта уверенность на чем-то основана, то эта духовная информация принимается им как часть реальности. Он-то принимает. Вот это есть. То есть уверенность дает ему возможность поставить эту часть духовной информации на полочку своего сознания. Это есть, с этим надо считаться. Я могу это не понимать, я могу это не осознавать, я могу с этим не соглашаться, никакой проблемы. Ум, в принципе, и настроен немножечко сначала на концепцию противостояния. Материалистичная концепция, черно-белая концепция. Противостоять. Чтобы я не услышал, надо поспорить. Это нормальная, в общем-то, современная позиция. Поспорить. Интересно. В этом интерес жизни. Некоторые поспорить. Так все грустно, хоть поспорить с кем-то. В этом человек сейчас радость некоторую получает. Поэтому речь не идет. Мы иногда пытаемся, в общем-то, так... на споре строить свою передачу информации. Но это не метод. Спор — это всегда черно-белое мышление. Спор — это всегда противостояние. Спор — это всегда противостояние. Это всегда материалистичный подход. Как только мы спорим о духовном, в этом некоторый нонсенс. О духовном невозможно спорить. О духовном можно слушать. Как только мы спорим, мы тут же пытаемся материальным способом, черно-белым, способом противостояния говорить о духовных истинах. И тут же все немножко недовольны. Спасибо большое. Все немножко недовольны, все немножечко расстроены, все немножечко не согласны, нет удовлетворенности. Поэтому достаточно сначала уверенности. Уверенность дает вот эту некоторую доказательность, что информация должна занять достойное место. К этому надо прислушаться. К этому надо прислушиваться. Вот эта уверенность речи можно сравнить с готовностью пищи. Уверенность речи. Очень интересное явление. Вот это вот немножко недожаренное, недоваренное, недопаренное. Не может так просто усвоиться в организме. Ничего-то не хватает. Почти то же самое. Почти то же самое, чуть-чуть вот не дошедшее до кондиции. И уже не может нормально усвоиться. Уже не может. Скорее всего, несварение какое-то вызывается. Уже какая-то проблема. Причем, если пища готова, если она горяча, очень вкусно пахнет, в этом случае человек не сможет отказаться даже от того, что может даже у него под запретом находится. Как трудно бывает от вкусного ужина отказаться. Приходит человек вечером, тут к нему гости с ведическим тортом, с ведическими шашлыками. И все. И он думает, ну, один раз можно. Один раз не страшно. Очень трудно иногда отказаться, если что-то действительно готовое. Если что-то действительно горячее. Как почти каждый день мы читаем публичную лекцию. И к нам приносят пирожки горячие, просад на продажу. Я все время прошу повара приходить под самый конец лекции, чтобы вот лекция уже заканчивалась. Почему? Потому что если он приходит раньше и начинает все вытаскивать, то этот запах горячих пирожков действует убийственно на человека после работы. Человек после работы, голодный, все. Какая лекция? Какая философия? Пирожки. Пирожки. Поэтому я прошу всегда в конце приходить поваров, чтобы запах не распространялся. Готовность дает возможность это принять, даже если вот оно, ну вот, не люблю жареное, но что делать? Горячее. Поэтому человек принимает это, если есть вот эта готовность. Уверенность — это естественная стадия знания. Естественная стадия, которая называется реализованная, то есть видьяна, естественная стадия, она не достигается какими-то ораторскими уловками. Нет ораторских уловок или лекторские приемы. Нет этого. Нет, невозможно как-то вот разыграть уверенность. Хотя, конечно же, это пытаются делать. Актерская игра, в принципе, Натья Шастра даже учит каким-то уловкам. Учит каким-то уловкам. В театре там режиссер доводит актера до кондиции. Не верю, не верю. Верю. Но все понимают все равно театр. Все равно все понимают. Игра. Игра. Никто серьезно это не воспринимает. Поэтому актер играет смерть на сцене. Но никто не вызывает скорую помощь. Да? Похоже, да. Красиво, очень красиво смерть сыграл. Но скорую помощь никто не вызвал. Также и мы можем сыграть великую уверенность в чем-то. Но в сердце это не получит отклик. настоящий отклик, вот эта вот актерская игра не получит. Да, мы можем воспользоваться какими-то искусствами, абхина, ведическое, еще что-то. Но... Все поймут, хорошая игра. Игра хорошая, молодцы, все, хорошая игра, но чего-то не хватает. Соответственно, говорящий должен понимать, если мы говорим об абсолютной истине, мы должны понимать, есть ли это стадия готовности, есть ли это стадия уверенности, есть ли это стадия вигьяны в том, что я пытаюсь донести до другого человека. Потому что можно о многом говорить. Можно о многом говорить. И если есть хотя бы небольшая неуверенность, лучше об этом пока помолчать. Более того, веда говорится, а о том, в чем человек полностью не уверен, вообще никогда нельзя говорить. Вообще никогда нельзя говорить. Толку никакого. Ну, то есть принцип передачи знания прост. До нельзя прост. Если мы говорим о том, в чем сами уверены, мы заражаем человека верой. Уверенность заражает верой. Человек получает это естественным образом. Если мы говорим о том, что в нашем сознании еще не закрепилось, мы заражаем человека недоверием. Недоверием. И в чем тут идея? Это крайне важно при общении, особенно с новым человеком. Так как сознание нового человека находится на стадии подозрительности, это нормально. Всегда, когда мы приходим в новое место, мы немножко подозрительны. Что здесь такое? Что за огонь? Кого сжигают? Меня не сожгут? Но человек волнуется. Вдруг меня тоже сожгут. Сначала зерна побросают. Потом меня сожгут. Мало ли что. Я же никогда не был, я же не знаю. Как оно все может быть? Что делать? Как действовать? Да. В одном храме я видел, человек зашел новый, ему налили сразу чиринамрит и ушли. Человек смотрел, нюхал, ну, невозможно определить, что это такое, никак, то есть абсолютно неопределимая субстанция. Думал, ну, что делать? Попытался как-то в руки втереть, в шею, в голову, не знает, что делать. То есть мы должны понять, что человек, если это новый человек, он по природе немного подозрительный. Подозрительный как-то. И тут мы еще со своим, так сказать, со своей недоготовностью начинаем говорить о том, в чем сами не уверены. И все это только подкрепляет подозрительность. Поэтому если такой человек сталкивается с неуверенностью, это может получить окончательным доказательством того, что в этом направлении двигаться не имеет смысла. Поэтому, в общем-то, принцип такой, с человеком, особенно с новым человеком, нужно говорить только о том, в чем я бесконечно уверен. Пусть это одно, вот то, что я за всю свою жизнь вынес, вот об этом и говори. О другом отправляй к другим. Вот ты в этом уверен, об этом говори. Неважно, что. Меня все время спрашивают, что нужно говорить людям, чтобы лекция прошла успешно. Я открываю этот секрет. Нужно говорить о том, что тебе интересно. Не нужно думать о том, что людям интересно. Им футбол интересен, людям. Им уже ясно, что интересно. Всем людям интересно веселье. А поэтому, в принципе, если рассказывать анекдоты, то лекция пройдет на ура. Но у нас не цирк. Мы должны донести какую-то философскую идею. Анекдоты, конечно, хорошо, мы тоже рассказываем анекдоты, нет никакой проблемы. Но все-таки это не цирк. Все-таки мы пытаемся дать какую-то философскую концепцию. И очень сложную философскую концепцию, чтобы ее донести, эту концепцию, необходимо говорить о том, в чем я сам действительно, то, что мне действительно интересно. То, чем я горю. То есть, если я горю чем-то, я зажгу другого. Какая проблема? Если у меня в руке факел, я всех тут зажгу. Как Хануман. Да? Он загорелся. Какая проблема? Хвост его загорелся, он зажег всех. Хвостом. Хвостик загорелся всего. Представьте, если горишь весь, так называется, огонек. Должен быть огонек. Что такое огонек? Мне что-то интересно. Меня что-то вдохновляет. Я в чем-то уверен. Звучит эгоистично. На самом деле это секрет проповеди. Секрет в проповеди — это самому гореть и зажигать других. Поджигателей. Проповедники — это поджигатели. Поэтому люди боятся поджигателей. Действительно страшно. Пришел домой, всех зажег, все, семья распалась. Одни пошли в монахи. другие уехали в Индию, все стали спать на полу, есть руками. Но фактически дом сгорел, выглядит иногда так. Ну так не надо делать. Ну так получается, что реальный огонь в действительности начинает сжигать все накопленное, все, к чему шли, все, чего пытались достичь. Пух, сгорело. Все, зашел, все. Как петарда залетела на Новый год в форточку. И также вот преданный зашел с книжками. Люди стали умнее, уже не пускают так просто. Уже нужно пробиваться через все заслоны. Уже, да? Те, кто проповедует, знают. Уже так просто к человеку в душу не войдешь. Он уже все. Уже с огнетушителем, бронежилетом. Не надо нам ничего. Нам ничего не надо. Да, этот принцип, а не то, что мы сидим и подбираем, как же вот человеку что-то объяснить, как же ему все рассказать, такая ошибка начинающего проповедника. Он открывает книги, он ищет способы, слушает других лекторов и пытается какой-то найти принцип идеальной лекции. Составить идеальную лекцию. Нет. Идеальная лекция, это когда я рассказываю о том, что меня вот действительно интересует. Это всем интересно. Ничего себе, что его интересует, нам тоже интересно. То есть, если человек жадно чавкает и что-то ест, все подадут и попробуют, что это вы тут кушаете. И он чавкает. Думает, ух ты, хорошо чавкает. Также и лекция, в принципе, это громко почавкать. То есть, рассказать, как мне все интересно, как вкусно, как мне все это нравится. И неважно, поймет этот человек на философском плане или нет, он почувствует вкус. Он почувствует запах духовного мира, запах этого. Вкус. Вкусное, но пахнет. Так происходит, в общем-то. Ничего особенно сложного нет. И это открывает ворота к дальнейшему развитию. В сердце открываются ворота к дальнейшему развитию. Но, к сожалению, практически на всем первом этапе духовного развития человек очень болезненно воспринимает все, что ему говорится с неуверенностью. Вот это некоторый, к сожалению, синдром того, кто начал развиваться. Он немного болезненно воспринимает какие-то противоречия или какую-то неуверенность. Мне каждый день приходят письма. А я тут одно прочитал, а там другое. Спасите меня. Я не могу дальше жить. У меня больше мантра не повторяется. То есть человек в разных местах что-то прочитал. Все, что мне делать? Спасите меня, Патита Павловна. А, я вам пишу, это только начало. Приготовьтесь. Жизнь началась. Развитие — это противоречие. То есть наше настоящее противоречит нашему прошлому, а наше будущее противоречит нашему настоящему. Каждый день у нас новое понимание реальности. Каждый день мы по-новому осознаем, что мы делаем. Кстати, человек только сделал, и ему уже не нравится, что он сделал. Человек сначала мечтает, как он это сделает. Да? Потом он начинает делать и понимает, что получается не так, как он мечтал. И когда он это сделал, он понимает, лучше бы я вообще никогда этого не делал, потому что все так плохо закончилось. Посмотрите, как прошлое противоречит настоящему, как настоящее противоречит будущему. Постоянно и что теперь, сесть и ничего не делать? Арджуна пытался так сделать. Сказал, что-то мне не нравится, ни прошлое, ни настоящее, и в будущем я уже сомневаюсь. Что-то мне все не нравится. Надо сесть и действовать. Поэтому в Бхагавад-гите объясняется, есть три типа действующих. Одни думают, что все зависит только от них. Поэтому они действуют, так сказать, все, думая, что все в их руках, пытаются предусмотреть все тонкости. Другие думают, что все зависит только от судьбы. И полагаются полностью на судьбу, как будет, так и будет. Все. Я к этому не имею большого отношения. Поэтому то, что не получилось, я тоже не виноват. Но Кришна объясняет в Бхагавад-гите. Нужно действовать сейчас эффективно, но цель должна быть высокая. Цель должна быть из духовного мира. Цель должна быть действительно высока. В этом принцип деятельности. И когда начинающий развиваться духовно человек, он слышит что-то, как ему кажется, противоречивое, что-то неуверенное, это приводит его ум в замешательство. Вызывает некоторое брожение, которое может запросто привести к разочарованию. Посмотрите, как поведет себя человек, например, там, в магазине стиральных машинок, если продавец ему скажет, что он не уверен в том, что эта машинка вообще долго проработает. Тут она еще как-то работает, но после перевозки вот гарантии нету, все. И вообще она включится, не включится. И вообще я вам советую руками стирать, потому что машинкам лучше не доверять. Да. Как поведет себя человек, если он такую неуверенную речь услышит? В принципе, неуверенность — это разновидность страха. Мы должны понять. Неуверенность — разновидность страха. Страхи возникают от невежества, мы знаем. От незнания собственной природы. Поэтому чем больше истинного мы узнаем о Боге и, соответственно, о себе, тем меньше страхов мы испытываем. Поэтому неуверенный человек неосознанно доказывает всем, что Бога нет. Он сам в этом еще не уверен. Если человек не уверен, то он, в принципе, не уверен полностью в существовании даже Бога, в конце концов. И он вселяет эту неуверенность, думает, действительно, может, Бога нет, душу вообще никто в глаза не видел. Так как-то я вот попал куда-то, мне тут просто интересно. А вдруг ничего нет? В принципе, есть еще одна тонкость, сейчас я тоже о ней расскажу. Есть одна тонкость, она состоит в чем? Если человек нас уже воспринимает скептически, такая очень интересная проповедническая концепция, ее нужно знать. Если человек нас уже воспринимает скептически, все, что бы он не получил из наших рук, будет вызывать в нем желание поспорить и покритиковать. Этот изначальный скепсис. Изначальный скепсис. Нет ничего труднее, чем менять предубеждение. Вот ничего труднее нет. Кто с этим сталкивался, знает. Вот если есть предубеждение, вот что хочешь, делай, вот все, ужасы будут человек увидеть. Ужасы. Вот он все самое страшное увидит. Все самое страшное — предубеждение. Фактически иногда это даже просто невозможно. Такой человек сразу испытывает некоторую неприязнь ко всему, что человек делает. Ко всему, что ему говорится. Причем зачастую он даже иногда с вами напрямую не встречался. Может, говорит, то есть он может даже никогда с этим не сталкивался в жизни, но он уже заранее настроен негативно. И вот тут надо быть практичным. Иногда не стоит терять свое время. Не стоит, потому что в большинстве случаев невозможно ничего изменить. Это вот, к сожалению, изначальный настрой фактически не поддается изменению. Человек может говорить: о, я не согласен с Бхагавадгитой. Вы ему говорите: а по какому конкретно стиху вы хотите поговорить? По какой части Бхагавадгиты, собственно говоря, вы хотите поговорить? Человек ко мне приходит, там пишет, говорит: веды — это придумано людьми. Я говорю: какая часть, процитируйте, придумана людьми, чтобы мы могли поговорить на эту тему? Человек обычно и никогда не сталкивался ни с чем. У него просто вот предубеждение. Просто предубеждение. Предубеждение – это агрессивное черно-белое мышление. Мы с этим так часто сталкиваемся на Руси. Мне приходится с этим постоянно сталкиваться, так как я занимаюсь этим профессионально. Очень часто сталкиваешься с предубеждением: ничего сделать невозможно. Ничего сделать невозможно. Ничего. То есть такой человек заранее находит врага, заранее идет с ним сражаться, и ничего фактически противопоставить невозможно, только как-то терпеть всю эту ситуацию. В практике общения есть один способ, который известен всем тем, кто работает на публике, который позволяет немного снизить предубеждение. Немного. Если оно еще не развито, предубеждение, его можно немного снизить. Для этого нужно исключить полярность мышления, то есть уйти с таких слов, как наши, ваши, свой, чужой, черный, белый, то есть использовать мы, нас, мы все, нас всех и так далее. То есть такое вот обобщающие слова. Однако это не действует на действительно предубежденного человека. Если попадается такой слушатель, если мы попали на общение с таким человеком, с явными предубеждениями, он просто начинает беситься, слыша такие обобщения. Просто бесит, он вскакивает, кричит: почему вы за всех нас говорите? Вы только за себя говорите, почему вы за всех нас? Что такое? Вы всех нас зомбируете. Это только вы так думаете, мы так не думаем. И он оборачивается, а все на него удивленно смотрят. И он не находит поддержки, думает, все, всех уже зазомбировали. Один я реалист, все прекрасно понимаю. Обычно он убегает, больше 10 минут не выдерживает. Все, уже есть это вот. Заложенность, некоторое восприятие. Поэтому, как правило, их не хватает надолго, минут на 10. Все, он убегает. То есть, необходимо быть очень дружелюбными с нервничающими людьми. Ну, человек нервничает, но вот уже кто-то вселил в него какую-то предубежденность. Нужно быть очень дружелюбным. Нельзя попадаться на нервозность человека. Нельзя попадаться на нервозность, нельзя отвечать тем же, нельзя вставать на ту же платформу. Нужно вести себя сострадательно и милосердно. Понимая, что человек находится в горячке своей прарабха-кармы. Вот это прошлое. Прошлое оказывает давление на настоящее. Человек предубежден. Из прошлого пришли какие-то самскары. И человек видит как-то по-своему мир. Он видит это как-то по-своему. Прошлое давит на его настоящее. И не дает ему возможности понять, как это все поможет ему в будущем. Не может понять. Поэтому такие моменты нужно использовать для выработки своего терпения, для своего профессионализма, для своего спокойствия, шанти, 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 мир, мир. Да. Поцелуйте его, такого человека. Обычно на них это как шок действует. То есть, человек начинает орать, кричать, вы подходите, его обнимаете, целуете. И все, его отключают, он уходит. Не понял. Это действует иногда. Ну, конечно, будьте аккуратны. Учитывайте культуру взаимоотношений. Иногда хорошо помогает. Нужно это использовать. Приходят трудности. В общем-то, проповедь — это трудность. Меня все время просят, а вы можете провести так лекцию, чтобы никого это не задело? Я говорю, я, конечно, могу. Но зачем? Я могу о футболе рассказать, о хоккее. Да. Есть много тем, которые никого не заденут. Какая проблема? Но зачем? Если мы проповедуем, мы заденем. Проповедь — это задевать. Проповедь — это беспокоить немножко. Проповедь — это раздражать. Человек не хочет видеть себя в зеркале. Зеркало всех раздражает. Свет, мой зеркальце, скажи. Тут такое зеркало выходит. Так давай отражать. Да еще кажется, что лично меня. Знаете, ну когда слушаешь, навсегда кажется, что лично о тебе говорят. И это задевает всегда. О, какое право он имеет, а сам-то на себя посмотри. И мы начинаем зеркалить в ответ, что сказать. Поэтому нужно переживать трудности. Трудности приходят, они должны приходить. В общем-то, проповедник бросает вызов. Бросает вызов, поэтому нужно, в общем-то, если мы хотим проповедовать, передавать знания, то мы должны, первое, что это, научиться защищаться, преодолевать трудности. Преодолевать трудности. Знаете, как в спорте. Если пошли в спорт, в боевые искусства, сначала нужно падать научиться. Помню, когда пошел на борьбу, классическая борьба, я ходил, долго в детстве занимался в «Спартаке». И меня год или два учили падать, все, тренер меня мучил. Не так падаешь, не так падаешь, не так. Сам меня швырял, джбух, джбух. И когда я уже понял, что я хоть на камни могу упасть, уже мне стало все равно. Говорит, ну ладно, теперь будем уже и другие концепции. Ну тогда не торопились, деньги не брали, все было бесплатно, помните, это вот такое, спортивные секции. И подходили очень качественно. Я потом всю жизнь, когда падал, никогда ничего не было. То есть я ни разу, у меня ни синяка, ни вывиха не было, ни перелома, а падал в разных ситуациях, куда угодно. Так вот с самого детства научили. И первое, что должен научиться также проповедник, это переживать вот трудности какие-то, которые приходят от, в общем-то, реального волнения, которое создает проповедник. Он так как бы тихонечко не получится. Можно я вам тихонечко попроповедую, только вы не волнуйтесь. Да, вы все умрете, счастья нет. Да, и все умрут. Да. Так не получится. Как знаете, говорят, да только сначала сядьте, сейчас я вам скажу новость. Только сначала сядьте, да? А присядьте куда-нибудь, сейчас мы вам попроповедуем. Вот только присядьте, чтобы человек не упал. Потому что если мы начинаем говорить об этом, действительно, это откровение. Это откровение, это нечто необычное, нечто шокирующее. Нужно уметь переживать. То есть проповедник тот, кто умеет переживать неудачи. Помните эту старую притчу об осле, однажды осел фермера провалился в колодец. И стал кричать, орать, а свой такой Рут. То есть лицо доброе, Рут. Прибежал фермер, подумал, что делать, оттуда вытащить этого осла, так просто не вытащишь, так все сложно. И он подумал, в принципе, тут есть другой выход. Отец, этот осел старый. Осел уже старый, в принципе, свое уже отработал, орет еще как резаный. Ему недолго осталось, подумал, и колодец тоже уже бесполезный. Поэтому я все равно хотел нового осла купить и закопать этот колодец. Подумал, хорошая ситуация. Закопаем орущего осла и заодно от колодца избавимся. Ну, он позвал соседей помочь ему закопать этот колодец. И все взяли лопату, начали бросать землю в колодец. А все понял. Начались проблемы. Орать стал, ужас. Орать, но земля сыпется, он видит, не останавливается, он замолчал. Затих. Все подумали, как-то подозрительно. Подошли, посмотрели в этот колодец, увидели удивительную картину. Осел изо всех сил утаптывает землю. Молча, очень сконцентрированно утаптывает землю. Так постепенно он выбрался из колодца. Ушел очень обиженный из деревни. Поэтому и мы должны понять, если началось, не нужно орать, верещать, нужно утаптывать землю, все. Нужно утаптывать, то есть будут встречаться много трудностей в проповеди, много грязи, может быть вылито на проповедника. Но каждый раз, всякий раз, когда обрушивается какая-то грязь на наше сознание, нужно использовать это как ступень к возвышению. Как ступень к возвышению своего сознания, как новую возможность выработать в себе качество настоящего джентльмена, говорившего Прабхупаду. Так мы сможем выбраться из любого колодца. Из любого колодца не страшно. И вообще есть золотое правило проповедника. Сейчас я его расскажу, потом можете себе записать. Хорошие проповедники с ручками пришли, с бумажками. Золотое правило проповедника состоит в том, оно говорит так: будь готов отдать больше, чем хотел, и получить меньше, на что рассчитывал. Так действует проповедь. Мы всегда хотим так спокойно проповедовать, без усилий, чтобы было все гладко, красиво. Нет, придется отдать больше, чем ты хотел. В проповеди придется отдать больше. Она заберет все. Проповедь все силы заберет. Она забирает все. Поэтому нужно быть сразу готовым, что нужно будет отдать больше. И получить меньше, на что рассчитывал. Человек всегда думает, ну вот, теперь вот как будет все здорово. Теперь меня будут любить, Бога творить, уважать, пожертвования давать. Нет. Человек всегда должен быть готов положить меньше, на что он рассчитывал. Только в таком настроении можно заниматься проповедью постоянно. Только в таком настроении можно действительно стать несущим, дающим, передающим знания. И теорию сейчас, немножко в теорию уйдем. Есть 5 эмоций в речи человека. Ну, в разных науках они по-разному называются, поэтому, там, так сказать, филологи, не волнуйтесь. Я буду говорить с такой сведической точки зрения. Что филологи обычно нервничают, у меня жена филолог. Я когда что-то говорю, она мне говорит, да ну замолчи, никогда такого больше не говори. Я говорю, это не филологи, это веды, они вот так все просто рассказывают, я тут не виноват. Поэтому я говорю, что есть 5 эмоций в речи человека, которые могут проявиться. И первая эмоция называется звательная эмоция. Такая речь зовет за собой. Зовет за собой. Пойдем, сходим на лекцию, там будет интересно. Звательные эмоции. Мы куда-то зазываем. Зазываем. Ну, как эмоции это разбирается речь. Вторая эмоция. Вопросительная эмоция. Такая речь вызывает на диалог. Вызывает на диалог, проясняя нежелание действовать. А почему ты не хочешь пойти на лекцию? Это же будет так интересно. Почему ты не хочешь? Вопросительная эмоция. И за ней идет третья эмоция. Уже просительная. То есть она уже предусматривает некоторое давление на психику человека. Я прошу тебя, пойдем сходим со мной на лекцию. Это же будет так интересно. Это же будет так интересно. В отличие от звательной, здесь уже присутствует некоторое нежелание человека идти. Но он может сделать это по просьбе. Сам он может быть не хочет, но его просят. Это еще приемлемо в культурном плане. То есть это нормально абсолютно. на публичных лекциях иногда до половины зала приходят по просьбе своих родных или друзей. Пойдем сходим, мне одному скучно. А, пойдем, интересно. Я не буду. Да я не хочу. Да пойдем, нормально. И ползал, удивленный. Куда это я попал? Видно. И рядом обычно родственник довольный сидит. Так, слушай. Аккуратнее уже с этой эмоцией. В ней уже есть немножечко такой хитрости. Но вот после третьей эмоции начинается уровень активного давления на сознание. Четвертая эмоция определительная. Она несет в себе такое выражение решительного мнения. То есть что-то вроде, ты просто обязан пойти на эту лекцию, потому что там тебе ясно расскажут, в чем состоят обязанности мужа. То есть уже она такая однозначная такая эмоция. Это уже давление серьезное. Уже хочется пойти и со всеми поругаться. После такой ну-ну. Это уже так вызов, уже идет вызов. И последняя, самая грубая эмоция, это повелительная эмоция. Когда речь не подразумевает возражения. То есть мы ведем себя как начальники и вас наповелеваем. Просто пойдешь со мной на лекцию и все, никто тебя не спрашивает. Хочешь ты, не хочешь, все. Это благо. Благоприятно. Все. И теория гласит, те, кто записал, те молодцы, потому что я сейчас буду объяснять, как это все связано. Теория гласит, что из этих пяти эмоций первые три можно употреблять всегда и везде свободно. И, в общем-то, абсолютно это входит в понятие культуры, в понятие доброты, в понятие человечности. То есть это не вызывает каких-то негативных явлений. Но вот четвертый нужно как можно реже употреблять, а пятого лучше совсем не касаться. Пятого лучше совсем не касаться, так как вот эти последние две, которые я рассказывал, они используются в основном в наказательных ситуациях. Наказательные ситуации. И вызывают противостояние, которое не очень-то способствует восприятию информации. Вот это вот наказательное состояние, оно не очень-то открывает наше сознание. Зачастую как раз вызывает те самые предубеждения. Эти две последние эмоции как раз и вызывают предубеждения. То есть общий совет такой. Желая принести человеку духовное благо, нужно развивать эмоции и свои речи последовательно. С самого мягкого оттенка, постепенно наращивая свое давление до третьего, который я сейчас рассказывал. Да. Но четвертый и пятый оттенок уже бесполезны. Ну что приводит к черно-белому, к материалистичному восприятию реальности. К черно-белому, к материалистичному восприятию. А значит изначально настраивает на противоречивое видение. И нам это уже не нужно, не имеет смысла. Уже противоречие. Вот эти первые три уровня относятся к состоянию благости. Соответственно, четвертое к состоянию страсти, а пятое к состоянию невежества. И, как вы понимаете, для духовного общения страсть и невежество не лучший союзник. Поэтому Шрила Прабхупада так много говорил о том, что правда должна быть приятной, причем эту приятность не всегда можно передать в печатной форме. Можно легко увидеть, как много несет в себе речь. В печатной форме очень трудно передать приятность. Так как эмоция речи звучит только при прямом общении. Поэтому некоторые люди обижаются на какие-то высказывания в книгах. Вы заметили? Очень часто обижаются, цитируют. Это очень обидно. Цитируют. Почему? Так как они вкладывают в это свою негативную эмоцию. Они не эмоцию Шрилу Прабхупаду туда вложили. Они свою эмоцию вложили и на нее же обиделись. Такой человек сам на себя обидился. Поэтому, например, сейчас эти смайлики вставляют, да? Ну что пишешь человеку и непонятно вообще, что это. То есть это весело или грустно. Ну да рожу ставить туда. И человек думает, ну так нормально. Да. Не обидно. Не обидно. Да. Больше мне не пиши. И смайлик. Денег больше не проси. И смайлик. Да. То есть эмоцию как-то нужно передать. Люди пришли к этому, невозможно понять. Вот, поэтому есть некоторая трудность в передаче письмом эмоции. Есть трудность, поэтому всегда должен быть говорящий. Поэтому в ведах предупреждается, невозможно самостоятельно трактат изучать. Более того, это запрещалось раньше, именно по этой причине. Потому что не так эмоции воспринимаются. Нарисимхадева не так человек воспринимает, вы замечали? Не так. Вот если он берет просто Нарасимхадева и его пытается понять, он неправильно эту эмоцию понимает. И все, и он в ужасе. Он в ужасе. Не может понять Нарасимхадева, не та эмоция. Или Варахадева. Он не может понять эту эмоцию. Как? Ты нужно, чтобы кто-то это объяснил. Объяснили? О, все понятно. Так бы сразу и сказали. Поэтому невозможно речь заменить. И мы должны помнить, что на нас лежит вот это донесение эмоции. Человек уже, если идет на контакт, значит, он уже что-то прочитал. И ему не хватает только эмоции донести. Ему донесли эмоцию, и все, он начал воспринимать. А, теперь понятно. То есть человек идет к нам за эмоции. За эмоции. Простите, за этой правильной эмоцией, и без нее никак. Это есть, в общем-то, наша проповедь. Донести эту правильную концепцию, эмоцию любви, эмоцию бхакти, эмоцию милосердия. Помните, Шрила Прабхупада в аэропорту сказал: я приехал не учить вас, я приехал вас спросить. Видите, как сразу с негативной эмоции на позитивную, на первые три переход. То есть это естественно. У чистого преданного это естественно происходит. Нам необходимо видение. Как это действует. Грамотно использовать эмоциональные уровни передачи знаний. Вот этот контроль своих эмоций во время передачи духовного знания является основной работой проповедника. Это его работа. Это далеко не легкая задача, но вполне разрешимая на практике. То есть, как, знаете, говорят на Западе, там, практика. То есть, практика. Никакого другого способа нет. Только начав практиковать это умение передавать эмоции духовного мира, мы должны передать эту эмоцию, эмоцию милосердия. Кришна милосерден. Он милосерден каждому. И мы должны передать дальше эту эмоцию. Дальше. Только тогда можно, в общем-то, достичь этого эффекта. Нет другого способа понять, как это работает. Необходимо действительно увидеть в своем сознании, как это действует. Как-то путешественник пришел на исповедь к святому человеку и в порыве откровения сказал ему, что ко мне так часто приходят грязные мысли, всякие порочные фантазии. Я даже не могу подумать о чем-то великом. В голове все время что-то крутится, какая-то гадость. И в ответ этот мудрец сказал ему: найди моего ученика, он директор гостиницы, там тебе дадут ответ. Думаю, не понял, при чем тут гостиница? И бедолага побрел, кое-как добрался до этой гостиницы. И когда он пришел, было уже темно, начал стучаться в дверь, ему не открыли. На востоке, знаете, если двери закрыли, все, все легли спать, и там хоть застучись, уже все. Не дай бог, ты после 9 пришел, помню, живу в одной гостинице. И там в 9 все закрыли, и все. Хоть ори, хоть не ори, как-то вот все. Вот у них какой-то выключатель в голове, все. После 9 бесполезно, все. И до 3 утра, все, бесполезно. И он пришел, и стучался, никто не открыл. И он так и стучался до утра, там как-то уснул как-то на ступеньках этой гостиницы. И когда солнце зашло, двери открылись, его пустили. Дали ему приют, шли дни. Он пытался как-то поговорить о философии, никто с ним не разговаривал, ничего ему не объясняли. Он не мог понять, что ж такое, где объяснение, где это решение. И он решил уехать. На пороге он все-таки решил спросить. Ну, я так и не понял, зачем бы учитель послал меня к вам, к хозяину гостиницы. Тот его спросил, что хотели-то, собственно говоря. Какая была история? И когда он выслушал, он понял: а, ясно. Просто посмотри на меня, и ты все поймешь. Если ты хозяин своей гостиницы, туда никто так просто не войдет. Без спроса никто так просто не войдет. В этом задача хорошей гостиницы. Никого так просто не пускать. Знаете, да? Если это хорошая гостиница, то никто не может войти. Ни обезьяна, ни человек. Все на входе палкой получат. Бэм. Это вот этим хорошая гостиница от дешевой отличается. В дешевой гостинице ничего не помогает. Ни дверь. Всем все равно. Сам обслуживающий, но персонал потихоньку ворует. В хорошей гостинице никто не может войти. Вот мы должны свое тело в хорошую гостиницу превратить. Мы должны пускать только тех, кто может здесь жить. Тех, кто достоин жить в гостинице моего тела. Хорошая идея? Заходи. Живи. Проблем нет. Плохая идея? До свидания. Обезьяна. Ну, да, до свидания. Палкой. Палкой. И еще немножко Как мы выяснили, большую часть послания обыкновенный человек воспринимает на уровне чувств. Поэтому в завершении стоит упомянуть об одной эмоции, которая также вносит негативный оттенок в речь человека. Это негативная эмоция – корысть. Корысть человек может скрыть от слушателя все, что угодно, в принципе. Но корысть проступает у него на лбу. Корысть проступает на лбу, как шутят на Западе, да? Что даже складки на лбу корыстного человека складываются в знак доллара. Знак астрологический проступает. Доллар. Напрягается человек. Поэтому есть одно профессиональное правило, которому должны стараться следовать все проповедники. Это правило профессионального проповедника. Его знают профессионалы. Сам вот этот акт проповеди не должен приносить основной доход проповеднику. Он не должен зависеть от этого дохода. Да, он не должен от него зависеть. Он не должен быть решающим в его доходе. А иначе ему придется говорить то, что выгодно. Иначе ему придется говорить то, что приятно. Иначе ему придется говорить то, что покупается. И он превратится в обыкновенного продавца. В обыкновенного продавца. В обыкновенный некрасивый такой, в общем-то, бизнес может все превратиться. Однако, зная об этой особенности, человек иногда думает, что проповедь тогда должна быть все абсолютно бесплатной. Все, надо, все книги надо раздать бесплатно. Все надо раздать бесплатно, весь просад надо раздать бесплатно, все надо раздать бесплатно. Все должно быть бесплатно. Нет. Вовсе нет. Профессиональная проповедь всегда очень практична и окупаема одновременно. Поэтому Прабхупада говорит, двойная цена, любите, это все очень четко. Это моя кровь, это десятая. То есть во время проповеди принцип в чем? Вот это как всегда в золотой середине. Во время проповеди человек не должен думать о конечном финансовом результате. Но подводя итоги проповеди, он должен сделать вывод, какой из методов, которым он пользовался, был наиболее практичным. И это позволит сделать выводы, в каком направлении двигаться. Об этом говорится в Бхагавад-гите. Я напомню, 5 глава, 3 текст, который переводится как того, кто не презирает плоды своего труда, но и не стремится к ним, считая всегда живущим в отречении от мира. Преодолев влияние двойственности, такой человек легко сбрасывает оковы материального рабства и обретает полное освобождение у Арджуна. То есть состояние духовного совершенства складывается из сочетания непривязанности к плодам своего труда, но и отсутствия к ним неприязни. Вот это вот сочетание. Вспомните этот стих, очень интересный. То есть такой человек честно трудится, он трудится эффективно, он трудится результативно, он исполняет свои обязанности, живет по возможностям, не сходит с ума от зависти и жадности, но в то же время он не думает, что деньги это зло, что это страшное осквернение. Поэтому нужно их порвать, выкинуть и сжечь. И перейти на натуральный обмен. И меняют хоть и на сыр. Нет, такой человек как раз находится посередине. То есть он не привязан, но не испытывает негативные эмоции к результату. Он ее учитывает как стадию практичности, как эффект практичности. И поговорив столько сегодня об эмоциях, надо не забывать, что есть и ловушка излишней эмоциональности. Это последний фактор, который я хотел сегодня рассказать. Такому человеку хочется, чтобы весь зал заплакал. Он орет, пока кто-то не пустит слезу. Все, лекция удалась. Кто-то заплакал, все заплакали, все обнялись. Пошли домой за ручку, напевая песенки, даря друг другу цветы. Все. Олени обнялись с тиграми. Хорошо бы, конечно. Но не так все просто. В принципе, такого состояния можно добиться. Если у человека есть немножечко актерские данные, Голливуд, он умеет вызвать слезу. И все плачут. И женщины плачут. Вместе все видели, нет? То есть фильм так идеально, музыка заиграла. Все, слезы потекли. В принципе, нет большой проблемы. Но это является перегибом. После такого сентиментального праздника наступает период депрессии. Депрессия. Обычно человек, доведен до такого состояния, делает вывод, что вот в этом направлении нужно двигаться. Поэтому зачем эта философия? Нужно пойти туда, где можно поплакать, где доведут до кондиции. И он становится таким эмоциональным наркоманом. Это встречается среди нас. Эмоциональный наркоман. Вот это пение меня трогает. Все, я прямо не могу, я сейчас умру. Все. А это что это за пение? А, ни голоса, ничего. В ритм не попадает. Что это такое? То есть такой эмоциональный наркоман. Вот ему нужно, вот, чтобы эмоция била через край. На самом деле сахарный диабет уже начинается. Такой философский. Внутренний такой. Эмоциональный диабет. Человек становится таким эмоционально зависимым. Чем и пользуются в некоторых духовных традициях. Целые духовные направления, некоторые вот именно на это рассчитывают, на эмоциональную составляющую, доводят всех до такого ложного экстаза. Нет, мы идем путем развития разума, это путь контроля чувств, а не их разжигания. Необходима вот эта золотая середина. То есть умение видеть, как развить правильную эмоцию, эмоцию духовного мира, но не перегнуть палку, не вывести все это на уровень сентиментали. Такое. На сентиментального восприятия. Вопросы, пожалуйста, можно задать.
Два вопроса, если можно. Первый, вот говорили вы, что если встречаешь такого человека, когда ему совершенно все равно, и у него предубежденность уже, то почти нет шансов что-то донести ему. Может ли быть выход из этой ситуации такой, что просто отойти от него с вежливостью, попросить прощения и попросить помолиться как-то за него, может быть. Хотя бы это может быть какой-то выход. И второй вопрос. Говорили о том, что очень сложно воспринимаются книги и не хватает именно вот этой эмоциональной, именно проповедники нужны. И при распространении книг не будет ли актуальным при совокуплять книгам именно лекции, даже не косвенные проповеди, а именно по Бхагавад-гите, например, лекции. Если распространять Бхагавад-гиту, то лекции по Бхагавад-гите преданных, может быть, с небольшими вырезками, чтобы можно было как-то донести, отредактировать каким-то образом. Вот два вопроса.
Первый вопрос, да, если человек раздражен, не нужно его дораздражать. То есть, если человеку больно, не нужно туда тыкать пальцем. А вам больно? Да, больно. Ну, то есть, это издевательство. То есть, поэтому, если человек раздражает ваше послание, не нужно его мучить. Все, пусть идет. Потом встретимся. Господь всех сводит. Не мы его пошли, нашли. Господь его, так сказать, как-то к нам послал, чтобы мы поняли, что еще не время. То есть, каждый извлек свой урок. Он что-то получил. Если он получил наше милосердие, мы сказали, извините, вот такой хороший человек. Встретимся завтра. И мы получили из этого свой опыт, что не всегда возможно как-то посодействовать. Каждый ушел со своим опытом. Так сказать, никакой проблемы в этом нет, но не нужно, так сказать, мучить человека. Не нужно его мучить. Потому что это только разжигает. Разжигает это противостояние. Не нужно его разжигать. Не нужно, так сказать, быть провокатором. Не нужно быть, как это вам не нравится, как это вы не согласны. И бежать за ним. Как это ты не согласен с Бхагавад-гитой? И бежать за ним. Не нужно. Это вызовет в человеке еще больше неприязни. С другой стороны, как мы говорили, распространяя книги, мы должны помнить, что в конце концов цель не книги распространить. В конце концов цель, чтобы человек к Богу пришел. И книги это то, что должно помочь человеку прийти к Богу. Поэтому мы должны всегда помнить о обратной связи. Обратная связь это то, беру ли на себя ответственность за этого человека или нет. Если не беру, то кто вообще берет на себя ответственность? Например, если я встречаюсь с каким-то человеком, я беру за него ответственность, и я знаю его телефон и электронный адрес. И время от времени я интересуюсь его духовным состоянием. Я беру за него ответственность. Хотя у меня достаточно много таких людей, за которых я отвечаю. Несколько тысяч. Но мы стараемся держать связь. Мы не отпускаем эту связь, мы пытаемся ее как-то развивать. А это уже вопрос практичности, то есть как я действую. Как я действую, даю ли я эту возможность связать философию с реальной духовной личностью. С тем, кто может ее объяснить. Если меня это не интересует, то в этом случае я могу создать скептика. может появиться на скептицизм. Если человеку никто не объяснит, у него может скептическое настроение развиться. Поэтому опытные проповедники, они знают, что нужно хотя бы бумажку вклеить, где там адрес написан, телефон, название сайта, e-mail, то есть какие-то, чтобы была обратная связь. Обратная связь чрезвычайно необходима. Чрезвычайно необходима. И также прозвучало слово проповедь, косвенная проповедь. Я не понимаю термина косвенная проповедь. Проповедь, или не проповедь. Если человек приходит к Богу, это проповедь. Если человек уходит от Бога, я не знаю, что это, как это вообще называется? Антипроповедь. Разрушитель. Поэтому.
Адхарма,
да. А поэтому, если у человека как-то получается приводить людей к Богу, это нельзя как-то оценивать по какой-то своей шкале придуманной. Нет. Сначала попробовать. У каждого есть своя. Скажем так, своя особенность, своя прарабха карма, это то, как человек может вот эту передать свою зажженность. Один, так сказать, представляет из себя лампаду из ги, другой, пожалуйста, может, так сказать, быть факелом, третий, может быть, паяльная лампа, я не знаю, огнемет. Четвертый огнемет. Каждый по-разному зажигает. По-разному, но главное то, что он зажигает. И ни в коем случае не должно быть какого-то дифференцирования. Потому что это тут же вселяет обиду. Я знаю множество людей, которые опытались как-то дать другим Кришну. Как они могут на своем уровне восприятия? Их очень сильно обижали. В обществе вайшнавов их очень сильно обижали, как-то называли это нехорошо. И человек чувствовал какую-то свою ущербность. Поэтому я лично не понимаю вот этих различий. Проповедь это проповедь, люди приходят к Богу. Если люди не приходят к Богу, долго этим заниматься просто невозможно. Давайте людям, как я уже говорил, то, что вас зажигает. Если вы дадите людям лекцию того лектора, который вас зажигает, человек получит эту зажженность от вас. И он также будет зажигательно слушать лекцию, которую вы ему дали. Есть разница. То, что он дает, скажет, ну послушай, там еще что-нибудь найдешь интересненькое, это одно. Но если вы скажете, вот это меня спасло, именно эта лекция спасла мою жизнь. Я помню первую лекцию, которую я услышал, в общем-то, за которую я пришел в сознание Кришны, это была лекция «Индурим с вами. Путешествие по Амазонке». Mm-hmm. Я ее услышал вообще за километр. Она просто у кого-то дома там была включена, через несколько комнат, я просто пришел в эту квартиру и услышал, через несколько комнат там что-то происходит, что-то необычное. Там о чем-то необычном рассказывают, я ни слова не мог понять. Я просто писал, запишите мне это, я не знаю, что это, запишите мне это. Теперь я здесь. Там не было никакой философии, помните? Просто история. История, философии не было. Но вот оно зажгло и зажигает других. Если мы смогли зажечь, то можем зажечь других и можем сказать, вот это меня спасло, вот я вот это перевернуло мой мир, вот на, послушай. И оно перевернет. Действительности. Потому что мы додадим вот эту сладость своей эмоции, свое понимание. Вот мы сверху еще кусочек сахара положим, кусочек бурфи. Вот лекция, вот бурфи сверху, моя эмоция. Это меня спасло. А тут что-то поназаписывали, я не знаю, вот возьмите, может там что-нибудь найдете. Вот это уже как сверху перцем посыпать.
Именно вот я по поводу именно, когда человек совсем плохо настроен, я именно просил, ему хоть какое-то благо это принесет, то, что отойдя от него, я уже увидев этого человека и пообщавшись с ним, имея какое-то именно о нем представление, я могу о нем как о личности уже помолиться не спонтанно, вот, дорогой Шрила Прабхупада, пожалуйста, благослови всех людей, с которыми я буду встречаться сейчас на Санкиртане, а именно вот именно за этого человека, это принесет ли благо, это выход вот, из ситуации, я думаю, что хотя никакого блага проповедью я не заставил, но помолившись о нем, я принесу ему благо. Так?
Ну, если это для вас практичнее, если у вас есть время на это, почему нет?
Несколько секунд буквально.
Если время есть, попробуйте. Почему нет? Пробуйте то, что в действительности приносит вам проповедническое счастье. Каждый немного по-своему несет свою эмоцию проповедническую. Поэтому если вы почувствуете в этом свое вдохновение, если это зажгет вас, вот этот вот энтузиазм проповедника, конечно, почему нет? Главное, чтобы это было практично. Практично, потому что, в общем-то, А принцип проповеди — это продолжать проповедь. Продолжать проповедь, поэтому Господь, Он видит все. Он видит все, и Он видит в действительности ваши желания. Он видит вашу эмоцию, Он видит вашу мечту. И Он видит желание того человека. Если вы прикладываете усилия, но совершаете аскезу, несете знания дальше, то это является, в общем-то, самым лучшим видом молитвы. Вы молитесь за человека, помогая всем его родным и близким. Потому что любые другие люди, они также являются родственниками этого человека, которому вы не смогли помочь. Мы все родственники, братья и сестры. Поэтому это лучшая проповедь. Но ему не смогли помочь, но всем его родным помогите. Самая хорошая молитва. Помочь его семье. Всем, кто его окружает. То есть ищите то, что вас действительно вот зажигает в этом деятельности. И этим пользуйтесь. Ага, да. Может быть связано, может быть не связано, так как эти эмоции, как я говорил, применяются в руководстве и воспитании. Руководство и воспитание — это не всегда корысть, это наша обязанность. Поэтому эти эмоции мы обязаны использовать в руководстве и воспитании. Но в общении со свободным человеком, который нам не подчинен, и которые, так сказать, не хочет, чтобы его воспитывали, им руководили, это уже давлеющая эмоция. Она уже начинает давить. Поэтому у человека что появляется? Противостояние. Даже, в общем-то, в воспитании появляется вот это противостояние. И в руководстве появляется противостояние. Все равно, так как эти эмоции давлеющие, противостояние вызывается. Поэтому подчиненные немножко недолюбливают директоров. Дети все время, так сказать, противостоят родителям. Съешь кашу, не буду есть. То есть все равно появляется противостояние. Ну, конечно, это не лучшее, так сказать, состояние сознания для передачи божественного знания. Не лучшее. Не лучше. То есть это уже немножечко такой процесс, скажем так, опускается на платформу двойственности. То есть мы пытаемся человека выйти из этой платформы, вывести ее из этой платформы двойственности, а это настроение его стаскивает на платформу двойственности. И получается немножечко, сказать, такое, какая-то гремучая смесь. Гремучая смесь, просто гремучая. Поэтому не всегда это дает позитивный эффект. Но у кого-то, то есть можно понять также, что есть исключения, у кого-то может получаться. Вот есть такие люди, знаете, вот гьяни. Гьяни. И это люди, вот, на которых нужно наорать. Вот он приходит, и он вот: да, я совсем не согласен, да, что вы такое говорите. И на него орешь минут 20, ему объясняешь, что на самом деле как должно быть. И он такой довольный после этого. Такое спасибо. Вы единственный, кто смог мне хоть что-то объяснить. И все. И он потом в первых рядах сидит. Не делайте этого, не имея опыта, так, лекции 500. Это только профессиональные проповедники могут так делать. Но если вы знаете о таких людей, которых нужно побеждать, вот если вы их победите, он будет все, он примет от вас потом все, что вы хотите. Это очень интересно, но на вид страшно. На вид страшно. Те, кто никогда с этим не сталкивались, они когда на это смотрят, у них просто волосы дыбом стоят. Когда вот такое вот, так сказать, убийство моей лады происходит, на вид это просто страшно смотрится. Но победа потом происходит, и человек полностью счастливый, такой довольный. Обязательно потом подходит, благодарит. Чуть ли там в лоб не целует, столько счастья у него. Кто-то разбил, потому что это мучило его. Это его убивало, и никто не мог разбить, и он сам хочет разбить. И вот поэтому он всем бросает вызов и ждет. И вдруг кто-то раз разбил. И при всех. О, спасибо. И сначала больно, а потом отпускает, и все. О, это часто происходит. Поэтому если такое видите, но со стороны, так не волнуйтесь сильно. Знаете, есть, так сказать, разные врачебные методы. Где-то нужно зеленочкой помазать, ну а где-то и ампутация. Но это нужно профессионально делать. Нельзя так просто с уровнем, так сказать, медсестры идти на ампутацию. Нужно как-то потренироваться все-таки несколько лет. То есть это очень такие сложные методики. До них, так сказать, доходишь через несколько лет профессиональной деятельности. То есть это уже для профессионалов.
Скажите, пожалуйста, не могли бы вы сказать несколько слов по поводу практической рекомендации по утаптыванию земли?
Утаптывание. Приходит что-то в нашу жизнь негативное. это негативное приходит обычно как какая-то проблема. Скажем так, самое яркое распространение у нас это имеет в скандале. Потому что личности противоречивы все. Личности противоречивы, и мы сходимся в тот единственный момент, когда мы меньше всего противоречивы. Он меня понимает. Я его понимаю. Все, это семья, мы любим друг друга. Но это какой-то момент. Какой-то момент. Потом противоречия дальше идут своей дорогой. Да, как мы оказались вместе, ничего не понимаю. Меня обманули, говорила мне мама. Но противоречия есть, так как мы личности, мы по-разному видим мир. И начинается вот эта вот проблема. Ругань какая-то. Скандал. Вот. Люди начинают поливать друг друга грязью. Вот эти вот, бросаться друг друга землей. Сам такой, сама такая. От такого и слышу. Ты мне всю жизнь испортил. А я тебе еще и буду портить всю жизнь. То есть это начинается. Тут есть закон, я расскажу один закон. Закон очень интересный. Это закон, в общем-то, из Грихасхи Шастр. Он относится и к проповеди. Относится, в принципе, ко всем скандалам. То есть это такая методика, которая дает возможность выживать в мире скандалов. Сейчас мир скандалов, Кали-Юга. Все скандалят. В автобус так просто не зайдешь, надо поскандалить. Принцип такой. Неважно, как началась проблема. Неважно, как она продолжалась. Важно, как она закончилась. Начинается все всегда гипервесело. Что ты сказал? Да как ты мог? А, да все. Да это все, да не так, да я, да мне. То есть все это начинается просто как вспышка, как взрыв. Продолжение тоже бывает веселое. То есть такое иногда многочасовое. Такое, знаете, противостояние. Как знаете, дерутся быки на Востоке. Мне жена вчера звонила из Вриндауна, говорила, не могла попасть в свой институт музыки. Все, два быка начали драться, все, невозможно пройти никак. Все, все сидят дома. С этой стороны люди сидят смотрят, и с той стороны люди сидят смотрят. Все. Пройти невозможно. Все. Уперлись, бесполезно что-то делать, просто опасно для жизни, и все. То есть город разделило. Там нужно объезжать долго, все это неудобно. Все сидят дома, смотрят, все, вот два вот быка уперлись. Бодаются. Так же в жизни, вот иногда вот долго это все продолжается. Это считается, в общем-то, нормальным. То есть, если конфликт начался как-то, это нормально. Если конфликт как-то продолжается, тоже нормально. Главное, как конфликт закончился. Он должен закончиться перемирием. Он должен закончиться тепло, милосердно, радостно. Он должен закончиться человечески. Посмотрите, как боксеры выходят, морды вот такие, кулачищи такие, носы ломают, кровь льется, уши трещат. Посмотрите, такие лица. Ужас, 12 раундов. Что потом они делают, если они профессионалы? Обнимаются, целуются, друг друга таскают на руках. Видели, все довольны, счастливы. Вот это профессиональное проведение конфликта. Начинается все страшно. Один выходит, всех убил. Другой выходит, а я уже всех убил. Потом они страшно бьют друг друга 12 раундов. Но в конце они умеют поймать это правильное настроение. Хорошо подрались. Спасибо за бой. Так было здорово. А поэтому семья, социум, работа, отношения, дружба. Все это умение завершать. Потому что начинается всегда все как-то некрасиво. Продолжается тоже невесело. Но заканчиваться должно все культурно. Заканчиваться все должно человечно, милосердно. Радостно. То есть нужно вот до этого довести. До этого состояния. И тогда, значит, все. Конфликт прошел хорошо. Можно жить дальше. Значит, утоптали. Утоптали. То есть расстались хорошо. Расстались хорошо. Вот это принцип культуры, который имеет много тысячелетнюю практику. Поэтому нельзя обращать внимание, как люди начинают спорить, как они ссорятся. Нужно обращать внимание, как они выходят из ссоры. Если могут выходить, хорошая, крепкая семья, хороший, дружный коллектив, замечательные друзья, прекрасный социум, все хорошо. Потому что конфликт нужен, конфликт это рост. Мы все время конфликтуем с чем-то. С полом конфликтуем, он какой-то неудобный. С ботинками конфликтуем, ноги натирают. Совсем конфликтуем с природой, температура не та, с тем. То есть это конфликт. Да, конфликт это нормальное состояние материи. Конфликт. Но вот как мы выйдем из конфликта, это наша задача, это наша работа. Поэтому как только конфликт начался, об этом думать еще невозможно. Но вот когда уже средняя стадия идет, продолжение конфликта, уже нужно думать, когда заканчивать и как. Уже нужно думать. Вот это вот профессионал. Вот это профессионал. Вот это утаптывание. Ну вот один из приемов. Интересно? Интересно.
Вы с самого начала сказали, что есть страх переложить в плане, прошу прощения, что мы должны одну концепцию торт перенести с одного стороны на другой.
Да.
А одновременно с этим есть страх. Вот неуверенность. Еще у самого внутри сидит.
Да, руки дрожат.
Да. И одновременно получается, что и присутствует еще и корысть. То есть хочется сделать так, чтобы тебе жилось хорошо, но в основном делаешь это вот на этой пятой эмоции, говоришь, да по-любому вот сделай так, и будет хорошо, а в итоге ничего не происходит. Положительно вообще, не знаю, можно сказать, ну, просто на месте стоит. Как... Что должно произойти, чтобы все-таки взять до конца в руки этот торт с одного стола и поставить его в руки?
Я понимаю, да. То есть человек, действующий на последних двух эмоциях, это тиран, в принципе.
Да.
То есть это тиран. Что он должен делать? Он должен, как я говорил, начинать с предыдущих эмоций, с первых трех. С них. То есть он должен их помнить и с них начинать. С них начинать, стараясь не доводить до последних двух эмоций. Если он это осознает, у него это начнет получаться. Если не осознает, он так и будет тиранить. Он будет думать, вот они, нормальные эмоции, я нормальный мужик, имею право по столу кулаком стукнуть. Он будет бояться других эмоций, как будто они, так сказать, не мужские или еще что-то. Нет, это человечные эмоции. Первые три, поэтому нужно с них начинать. То есть это культура. Да, мы должны добиться какого-то результата, но начинать нужно с самого человечного. Самого человечного к наименее человечному. Последние две это тоже человеческие эмоции. Но они менее милосердны. Менее. Но иногда приходится. Ну что делать? В жизни бывают разные ситуации. Как я говорил, вот воспитание или руководство. Иногда без этих эмоций, ну вот никуда. Но начинать все равно нужно с первых трех. Потому что...
Ага. А заканчивать тоже лучше иметь?
Не обязательно. Не обязательно. Если получается на первых трех, значит вы профессиональный воспитатель или руководитель. Если не получается, значит, ну, приходится тиранию применять. Уволю. Но предупреждается, в ведах дается предупреждение, как только мы применяем две последние эмоции, мы рождаем врага. Например, говорится, нельзя две вещи говорить. Никогда человеку, что вы его выгоните, то есть буквально уволите. Или что вы от человека уйдете. То есть на наш язык это разведетесь. То есть что это делает? Если мы человеку говорим, что мы его уволим, то это тут же рождает вора. Он говорит, так, уволят. Что надо делать? Готовиться. Выходное пособие нужно накапливать. Правильно? То есть нужно к этому как-то приготовиться. Поэтому это тут же рождает вора. Это уже корпоративная этика. Она даже сейчас известна. Если мы говорим, что мы расстанемся с человеком, он тоже начинает к этому готовиться. Он становится уже внутренним вором. Он думает, так, надо на себя квартиру переписать, так, деньжата припрятать и так далее, пятое, десятое, где я буду жить. Он тоже начинает готовиться. Как только мы переходим на слишком негативные эмоции, вот на эти вот, так сказать, эмоции, то есть мы пугаем буквально, то есть это вот тирания, это пугание, мы тут же вызываем следующий всплеск уже негативных эмоций. Например, вот воровство и... хитрость, они тут же за этим появляются. То есть как ребенок, его напугали, он начинает хитрить. Все, вот как-то выкручивается, двойки там на тройки, там тройки на пятерки. Переделывали, нет, там дневники вырывали и так далее, листы. То есть он уже начинает хитрить, уже кашу в окошко выкидывает. Уже на хитрость идет. То есть становится внутренний враг. Поэтому, конечно же, ну что делать, иногда нужно этого добиваться, но это должно быть последним. последним каким-то вариантом, я помню, так сказать, есть такая одна рекомендация, что палка должна висеть, ее даже можно брать в руки, но использовать никогда нельзя. Как ремень. Помните, папин ремень? Был у кого-то дома папин ремень? Вот я помню, он висел. Такая доказательная база была понятная. И папа приходил, если не помогал, он брал его в руки, долго с ним ходил туда-сюда. Так это помогало принять правильное решение. Но никогда, вот я помню, никогда он его не использовал. Так вот, никогда. То есть, но он висел. И даже можно брать в руки. Но использовать нужно стараться... Нужно стараться не применять, так как начнется вот некоторое противостояние. Начнется некоторая война. А где Нагуни? Пришел? Пришел? Позовите, пожалуйста. Да, меня просил в 3 часа, что. Здесь? Ну, пока можно вопросик по только поставить.
По лекция в 4 Ангеромония. От 3 до 4 будет киртан, так что можно задержать еще.
Еще если вопросы есть, то...
Еще какой-то вопросик?
Можно, да?
Да, давайте.
Вначале говорили, что лучше говорить о том, чем больше уверен.
Да, да.
А как насчет такого способа, как вы знаете, когда учитель говорит, говорю, сам уже понял. То есть иногда стараться говорить несколько о том, что ты не понимаешь, чтобы самому как бы понять. То есть практика говорю, что иногда помогает, но насколько он хорош, как бы никаким правильно пользуется.
Я понимаю, да. Вот этот метод говорить о том, что сам не понимаешь, чтобы это понять, это хороший метод, но при общении, скажем так, в среде уже более-менее устоявшихся личностей. Вот для этого мы и собираемся о чем, чтобы поговорить о том, в чем мы еще не устояли, чтобы в этом больше устояться. Но здесь нет опасности потерять человека. Нет опасности потерять, так как мы беседуем на эти темы. Это, в общем-то, уже некоторый такой диалог. Диалог, и тут мы утверждаемся, да, но мы говорим о проповеди. Ну, то есть проповедь это может быть, что вы человека видите один раз в жизни, и больше вы никогда не встретитесь ни с чем. Может, он завтра должен умереть. И вот, в принципе, наш шанс зажечь в его сердце немножечко огонек бхакти. И мы можем это сделать. Можем. Факт. И те, кто проповедует, они знают, что можно это сделать. Если действительно человек настроен на проповедь, на это желание зажечь, это можно сделать. И мы не должны этот шанс упустить. И единственный метод, это действительно зажигать. То есть не чиркать спичками, что-то не получается, все промокло. Вот эту идею я не понимаю, вот эту не могу объяснить, вот в этом еще не разобрался. То есть сырые спички. Нет, уж действительно факел. Я полить его всего. Почему нет? Да, поэтому то, в чем мы не уверены, мы должны собираться в кругу, в основном уверенных людей. То есть в кругу уверенных можно и поговорить у неуверенных. Но мы говорим о том, что проповедь это когда мы встречаем неуверенного человека. И мы тоже свою неуверенность еще добавляем, и все это вместе дает скепсис такой, цинизм. Человек становится циник, а все понятно, они сами ничего не понимают. Слышали такое, нет? А, слышал я эту Бхагавад-гиту, ничего не понятно, объясняли мне, ничего не понятно. То есть вот кто-то не смог объяснить. Так, кто-то смог, о, в двух словах все объяснили, так здорово, все понятно, замечательно. Поэтому, конечно, место, время, обстоятельства, и все будет замечательно. Шрила Прабхупада ки джай, Нитай Гаур Премананда. Следите за расписанием, будут появляться следующие даты этого семинара, то есть я буду читать несколько лекций по этому поводу, и будем продолжать. Я передаю слово Герману.
Хотел сказать несколько слов в продолжение лекции по Ситопаду.